Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Распад чрезвычайно централизованной России для одних кошмарный сон, для других шанс на настоящую демократию. Сохранение империи несовместимо с демократическим путем, считает создатель культового мультсериала «Масяня» Олег Куваев. Сегодня он у нас в гостях. Олег, приветствую вас.
Добрый день всем, здравствуйте. Очень рад у вас быть в гостях.
В одном из ваших интервью вы сказали, что мультфильм – это преувеличенная хрень, это цитата, которая может и не иметь отношения к правде. А эпизод «Масяни» о распаде России – это тоже преувеличение какое-то? Или вы действительно видите какие-то предпосылки к такому сценарию?
Любой аниматор делает две вещи. Первое, он преувеличивает то, что есть. Это, собственно, жанр такой. И второе, выдает желаемое за действительное. Вот эти два пункта определяют нормального комика, сатирика, как хотите называйте. Поэтому эта серия, она как бы воплощает и то, и другое. И то, что хотелось бы, и то, что, как мне кажется, логично должно произойти. И, естественно, все это преувеличено. То есть я там сделал уже, как будто бы все уже случилось. То есть это как будто жизнь происходит в новом мире, где наконец произошло то, что, мне кажется, давно должно произойти. А именно развал империи, да.
Собственно, вы об этом написали свой один из последних своих постов. 31 октября вы написали в Фейсбуке довольно громкий пост, где заявили, что не согласны со многими российскими оппозиционерами в вопросе будущего России. Цитирую. «В чем мне не по пути с российскими оппозиционерами? Они все хотят сохранения Российской империи на каких-то там волшебных демократических началах, что имхо невозможно». Почему вы считаете, что Россия – это империя?
Тут нечего считать, это простая логика. То есть, если смотреть немножко сверху на историю человечества, то более развитые страны всегда колонизировали менее развитые, используя свой какой-то технический потенциал или военный потенциал. И, в общем, все этим и занимались, все крупные более-менее цивилизации, более-менее развитые. Ну, в общем, я не буду перечислять, вы все прекрасно все это знаете, историю. Только другим колониям везло более, потому что они были за океаном. Их разделяла географическая граница, вот такая четкая и понятная. Даже Францию с Алжиром разделяло море. Вот. А в Российской империи ситуация пошла немножко по другому пути, потому что Российская империя колонизировала земли, лежащие к востоку, которые, да, были технологически слабо развиты и культурно, в общем. Хотя культурно я бы еще посомневался, что они были слабее развиты. Но технологически и военно точно. Поэтому им достался большой-большой кусок с востока между Китаем и Россией, Московией, вернее, который они полностью колонизировали, полностью подчинили себе и, в общем, в изрядной степени русифицировали, понятное дело, и продолжает это до сих пор. Поэтому больно на это смотреть. Ну, больно на это смотреть, доложу я вам, потому что от народов уже не остается ничего, при том, что Российская империя захватила очень большой кусок, там больше 200 народов разнообразных, и финно-угорских, там, и тюркских, и каких совершенно к московитам, не имеющим никакого отношения. Вот. И эта империя, естественно, существует до сих пор, потому что нас не разделяла никакая географическая преграда, и держать колонии было гораздо легче, и держатся они до сих пор.
Иногда публичные россияне воспринимают имперский характер России как историческую данность, и даже как благо для других народов, ссылаясь на вклад в развитие образования, культуры и инфраструктуры. Судя по вашему посту, у вас другое мнение. Что повлияло на формирование вашего взгляда?
Ну, у меня не совсем другое мнение. На самом деле, у колониализма все знают, были свои плюсы и минусы, да, в качестве железных дорог в Индии, например. Да и много чего. Все-таки более технологически развитая цивилизация приносит в менее развитую какие-то ништяки, какие-то плюсы технологические, обучает их чему-то. Но этот плюс, он, естественно, как бы есть, и все его знают. Но, естественно, для развития народа быть в подчинении какому-то главному народу, который его поработил, отнюдь не способствует никакому самостоятельному развитию. Поэтому колониализм в каких-то моментах имеет свои плюсы, но по большому счету, естественно, это большой-большой минус, что очень наглядно видно на истории Российской империи и бедных несчастных народов, каких-нибудь эрзян, которых осталось уже единицы, и язык уже слабо держится, и это очень печально.
Среди оппонентов Путина есть не только активисты или политики, но и люди, хорошо разбирающиеся в политической теории, которые, тем не менее, не принимают саму идею имперскости применительно к России. Например, вот у нас был политолог Федор Крашенинников, который задавался вопросом, а что такое имперскость применительно к России? Как вы думаете, это действительно непонимание или, скорее, сознательное лукавство?
Тут мне трудно сказать, для этого нужен психолог, а не аниматор. Но на самом деле, да, то есть имперскость, я бы сказал, лежит достаточно в глубине сознания русского народа. И, в общем, на самом деле, не только русского народа, потому что и все народы, находящиеся в подчинении, в общем, давно привыкли к этому положению дел. И есть и свои как бы гении, которые поддерживают имперскость. Но, естественно, и процессы чисто природные, психологические, рано или поздно должны привести к тому, что империя развалится. Серьезно, жалко все эти многочисленные народы, которые являются второстепенными до сих пор, на самом деле, в своем собственном государстве.
Но вернемся к вашему посту. Вы писали также, цитирую, «Империя – это, по сути, превалирование одного этноса над другими. Какая димшиза, они выступают за то, чтобы Российская империя, тюрьма народов, сохранилась, чтобы сохранить власть русского, точнее, московского этноса над покоренными народами». Как вы считаете, действительно ли сегодня власть в России принадлежит русским?
Не совсем, да, это действительно так. Они соблюдают некоторые традиции СССР и дружбы народов, и на самом деле верхушка достаточно перемешана, этнографически, так скажем. Мы это знаем. То есть империя на самом деле это скорее механизм, чем принадлежность какой-то одной нации или национальности, или какого-то одного этноса. Хотя, если мы смотрим на социальные течения, которые происходят, все эти русские общины и так далее, поднятие самых низменных чувств у людей, стремление к войне, естественно, тут же будет весь национализм и нацизм, который прячется глубоко в подсознании. Поэтому, да, многие русские действительно считают все остальные народы более низшими по отношению к себе, и в этом духе воспитываются, и в этом духе растут. И даже те, которые, в принципе, демократически настроены, они все равно в подкорке имеют совдеповское воспитание. Да? Я успел пожить в СССР, поэтому я могу спокойно про них говорить. В СССР, да, тот же самый баланс соблюдался. То есть были какие-то люди во власти из братских республик, но, тем не менее, в общем и целом народ продолжал оставаться второстепенным. Подавлялись языки, подавлялась культура, и сейчас подавляется, и все это происходит полная русскоизация. Я не знаю, как правильно сказать.
Русификация, вы имеете в виду?
Русификация, правильно, да. Русификация, тем не менее, идет полным ходом, несмотря на то, что в верхушке сидят и представители других народов.
Вот вы произнесли слово «воспитывают». Я так понимаю, что власти воспитывают, вы имеете в виду это. И невольно вспоминается 2020 год, когда в Конституцию России, в Конституции России было закреплено положение о том, что русский язык является языком государствообразующего народа России. Эта поправка предложена самим Владимиром Путиным. И по мнению экспертов и активистов, законодательство и фактически утвердило господствующее положение как русского языка, так и русской идентичности, что может только усилить идущую русификацию и принудительную ассимиляцию других коренных народов России. Mm-hmm. Вы с этим согласны?
Да, титульная нация вовсю сейчас рулит. Она, в принципе, всегда, как я и говорю, всегда была и во времена СССР, а уж тем более во время Российской империи. Титульная нация как понятие и как явление и как действие существовала, существует и будет существовать, если продержится эта власть дальше. То есть титульная власть с ее определенными преимуществами – это достаточно жирный кусок социального пространства Российской империи в нынешнем ее состоянии и в прошлом.
Социолог и экономист Владислав Иноземцев считает, что русские – народ без собственного государства.
У меня есть личные воспоминания по этому поводу. Еще в детстве, когда я жил в Питере, естественно, мне все время казалось непонятным, а где, собственно, если я, допустим, русский, хотя, конечно, во мне там намешано бог знает чего, но, естественно, в детстве я считал 100% русский, то где, собственно, моя страна? То есть у нас даже в лифте было нацарапано «Ингерманландия», и я понял, что ни один я не понимаю, а где, собственно, страна, в которой мы должны жить. Потому что, республики, потом они делят еще на какие-то автономные республики, потом они делят еще на какие-то там непонятные субъекты. А где, собственно, Россия, территория, на которой живут русские? Это совершенно было непонятно. И еще один второй смешной момент был, это когда РСФСР заявил о своей независимости в 90-каком-то году. Это тоже было очень смешно. Многие очень смеялись, от кого они независимость объявляют. Потому что, на самом деле, слово «империя» нынешней власти в России вообще очень сильно прячется. Они не любят ассоциации с империей как таковой. И поэтому они изобретают разнообразные термины, но все равно же это империя, но все равно же понятно, что народы покоренные, они русифицируются, они работают под указку, они меняют границы, как хотят, они стирают языки, чистый процент империя, чистой воды.
Но вернемся опять к вашему посту, вы пишете, я цитирую: «А я считаю, империя должна закончиться и развалиться, и исторически это последний шанс для многочисленных народов в этой последней империи стать самим собой, и а не второсортными русскими».
Ну да.
«Они все почти на грани исчезновения. Очень хочу, чтобы это случилось на моем веку. Увидеть независимую Саху, Татарстан, Ингрию, Коми, Бурятию и так далее». Вот мне интересно стало, почему такой подбор регионов? Он как-то случайно у вас получился такой? Нет, или у вас есть какая-то логика?
Нет, логика какая, что то, что на слуху, то и сказал. Я не стал лезть в Википедию и выяснять, как называют определенные регионы правильно. Потому что, естественно, я не знаю. Самое интересное, что в СССР не преподавали вообще никакой культуры местных народов. То есть никогда нам не рассказывали ни про прибалтийские языки, ни про западнославянские языки, ни про какие культуры финно-угров, ничего в школе не рассказывали. Все это, естественно, чисто имперской высокомерностью игнорировалось. Поэтому у жителей, в том числе у меня, у жителей этой территории, на самом деле, очень плохие познания в том, какие народы, и сколько их там живет, и на каких языках они говорят. Никто нас этому не учил, и сейчас только если кто сам разобрался. Поэтому познание, то есть все эти 200 народов я перечислить не могу, которые в Википедии указаны. Хотя неплохо бы, на самом деле, чтобы у этих народов появилась какая-то культура и история, известная другим народам. Поэтому мне очень бы хотелось. Я изучал ингерманландский язык, кирзянский, всякие там эстонские варианты, то, что мне ближе, да, и носителей осталось крайне мало, и даже на Ютубе там какие-то старые ролики, где какая-то бабка поет, ничего не понятно, уже качество отвратительное. Это какие-то крохи, что осталось. Господи, это последний шанс у всех этих народов не абсорбироваться окончательно под достаточно мощным давлением Российской империи.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». В Вот вы сказали, что многие не знают о этническом разнообразии России и мало что знают о культурах, которые представлены на этой территории. Как вы думаете, это как-то случайно так получается или это результат политики?
Конечно, обычная целенаправленная, четкая политика, разумеется, как любой империи на самом деле. Естественно, проводится политика ассимилирования разнообразных групп, народов, попавших под власть империи. То есть тут ничего Российская империя не выдумала. Поэтому это совершенно обычный процесс. Надо взять историка, а не меня, чтобы он рассказал о тех естественных процессах, которые происходят в империи. И историк вам должен, по идее, посчитать, когда развалится Российская империя. Хотя, конечно, у нее эксклюзивные условия, потому что они находятся со своей колонией на одной практически территории, на одной большой равнине. Вот, поэтому немножечко трудно тут будет разваливаться. Есть шанс, что она будет разваливаться долго и вонять, и гнить, и принесет еще много несчастий. Есть очень такой чувствительный шанс, и очень бы этого не хотелось. Поэтому я и написал, что хотелось бы видеть на этом веку, чтобы процесс прошел как-то более-менее цивильно, хотя, конечно, надежды дает мало. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Недавно у нас в гостях был экономист Дмитрий Некрасов, и он отметил, что российские регионы настолько разные с точки зрения экономики, что создать реальную федерацию невозможно. А еще он сказал, что если бы не было опасения, что завтра Ярославль будет воевать с Тверью, я бы, может быть, и был сторонником того, чтобы управлять территориями меньшего масштаба и все это как-то раздробить. Это цитата. Как вы думаете? Ну, вот, собственно, к тому, что и вы сказали, что есть опасения. Как вы думаете, есть ли риск, что в случае распада России регионы, несомненно, начнут конфликтовать друг с другом?
Да, это, об этом я только что и сказал, о том, что империя будет разваливаться долго, гнить и вонять. Это я просто как художник образно выразился по поводу процесса. Это очень-очень вероятно, тем более, что весь этот милитаристский дух и вообще как бы большой регресс общества российского в сторону агрессии и насилия сейчас очевиден. И поэтому, если пойдут какие-то сепаратные процессы, это может вызвать, да, серьезные войны между Ярославлем и чем там, Пермью. Может. Хорошо, ну Пермь тоже присоединится и пригласит еще из Орды кого-нибудь. Вот, то есть такое опасение, но тем не менее это процесс, который должен идти долго и который должен урегулироваться всячески, и хотелось бы, естественно, мы все, естественно, надеемся на лучшее, мы все хотим только хорошего, чтобы все было мирно, чтобы все было тихо. И в то же время осознаем, да, состояние российского общества на данный момент, русского, не русского. Они все там пережили и Совдеп вместе с нами, и 90-е, и теперь Путина переживают. Поэтому, естественно, все это достаточно разрушенная психика, не очень здоровая у всех этих народов. И будет очень трудно привести их к какому-то цивилизованному путю решения проблемы. Но путь только один. Как бы он должен быть только в одно направление, в сторону развития, в сторону прогресса. А это означает развал цивилизации. Насчет того, можно ли они там установить какую-то федерацию, я не знаю, для этого надо быть политологом. Потому что надо рассмотреть примеры, где были империи с большим количеством разных национальностей, хотя, по-моему, это достаточно эксклюзивный пример, очень уж много разных народов. Но, тем не менее, как бы политолог должен сказать, каким образом должна развалиться империя, и как скоро это произойдет. И как нужно это делать с меньшей кровью максимально? Вот что я могу сказать.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
Это «Наизнанку» – проект о региональной России. В Вот когда возникают разговоры о том, что это будет кровавый процесс, я сразу вспоминаю, как разваливался СССР. В общем-то, относительно это бескровный был процесс. И, в общем-то, они разделились или ушли каждый по своим домам относительно мирно. И еще одна мысль, которая у меня возникла, когда вы сейчас рассказывали про свое видение, я подумал о том, что вот, например, факт того, что кто-то между собой будет воевать, должен лишать возможности на свободу тех, кто точно не будет воевать друг с другом и будет строить европейское демократическое государство.
Ну да, это то, о чем я сказал. То есть, несмотря на большие опасения, что такой развал может пройти очень болезненно, тем не менее, как бы выхода у нас нет. Прыщ нужно вырезать, даже если это больно. Просто нужно, да, использовать обезболивающие, там все современные методы и так далее, и стараться как бы вывести это менее болезненно. Но прыщ нужно удалять. Не надо жить с прыщом большим, он только разрастется. И на самом деле, если сейчас империя не развалится, то бедные народы вообще совершенно исчезнут, а агрессивность империи останется по-прежнему.
Я посмотрел вашу биографию. Вы родились в Ленинграде, нынче Санкт-Петербург. Все знают о давнем антагонизме между Петербургом и Москвой. Ваше желание увидеть распад России не связано с тем, что вы петербуржец, а империя, по сути, московская?
О, еще как связано. Конечно, связано. Смотрите, опять же, вернусь в детство. В детстве нас иногда посылали какие-то там экскурсии там куда-то. Я ездил, по-моему, в Саратов. Еще куда-то нас посылали по каким-то делам пионерским. То ли участвовать в каком-то слете, то ли еще что-то. И я всегда знал, что в чужом городе, в чужом не надо выходить из гостиницы, не нужно идти, потому что ты не знаешь, как здесь все устроено, как здесь надо себя вести, куда можно ходить, куда нельзя. Поэтому всегда Питер был таким спокойным местом, я имею в виду это в СССРские времена, где я мог ходить, куда хочу, конечно, там тоже было совсем. Но все-таки в Питере было хорошо и спокойно, и цивилизованно более-менее. Остальное часть СССР – это было что-то дикое вообще. Там не было продуктов, там ходили какие-то зомби, там лучше было не выходить из дома и так далее. То есть у ребенка, выросшего в Петербурге, было такое отношение, что Питер – это что-то особенное. Это что-то особенное, я доложу вам. Питер – это, конечно, отдельная песня. Вот, поэтому это то, с чем я жил. Это не из логики исходит. Это исходит из детских ощущений. Поэтому, да, действительно, мне кажется, что питерские люди всегда чувствовали некое отчуждение от остальной части Российской империи. Хотя, допустим, с Балтийскими республиками отношения были прекрасные. Находили общий язык легко, у нас были общие культуры, общие кухни, у нас было очень много похожего.
А Масяня продолжит говорить или рефлексировать по поводу того, что может быть с Россией?
Да, конечно, как раз вот сейчас я делаю сцену для следующего мульта. И там будет, я, наверное, сделаю маленький, как это называется, спойлер. Спойлер, да. То есть там это мультфильм про съезд диктаторов. В карикатурном таком цирковом виде диктаторы все собираются и начинают устраивать кружки самодеятельности. Вот, и там есть момент, да, где один человек, как бы, он дает курсы для тех, как подавлять народы, как бы, как язык уничтожить, как забыть культуру, то есть человек, который, у него такой ларек такой, где он продает коллоквиумы, как подавить национальное самосознание в других народах. То есть это уже никуда не денется. Мы все хотим, что наконец, чтобы эта вся хрень закончилась. Мне кажется, что это очень удобный момент, чтобы империя наконец развалилась. Просто вот время пришло. Хотя, конечно, я опять же не знаю всех подводных течений, не знаю, что произойдет на самом деле. Никаких прогнозов я строить не могу. Но мне кажется, удобная вещь, когда вот там Путин сдохнет или там что-то у них там случится, переворот. И чтобы они, как тогда вот в 90-х, как ты сказал, мирно более-менее отпустили республики, вот так же произошло с РФ. Калька просто должна быть в принципе, то есть империя должна понять, что она так дальше не сможет жить. И под эту дудку, наконец, отпустят чертов Татарстан, который уже один раз объявлял независимость. Еще раз объявить, что делать? Так что, надеюсь, оно все-таки случится.
У меня есть традиционный вопрос ко всем нашим гостям. А что после Путина?
Тут есть два варианта. Как один комик известный говорил. Тут есть два варианта, как бы. Либо продолжится, либо остановится. Все, собственно, никаких других вариантов. Если остановится, значит, все развалится, значит, нам есть на что надеяться. Если продолжится, значит, будет это тягомочено и дальше. И все будет хуже, и хуже, и хуже. Только постепенно это гораздо хуже. Так что вот два варианта.
Олег, я благодарю вас за беседу.
Спасибо огромное, прошу прощения за несвязанность речи. Я все-таки не спикер, я больше рисую. Огромное спасибо, что пригласили.
Спасибо. Мы сегодня говорили с создателем знаменитого мультфильма «Масяня» Олегом Куваевым. Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио «Свобода» всегда поверх барьеров».